Подъем рабочего движения приходится вот как раз на 1895-96 год. Значит, в это время наши молодые питерские марксисты впервые решают поучаствовать в организации рабочих стачек. Ну, как они могли поучаствовать? Да? Они подготовили прокламацию, то есть воззвание с изложением требований этих самых питерских рабочих. Вот эту прокламацию надо было как-то подписать, ну, то есть они как-то должны были себя обозначить. Подписана она была названием «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Ну, советская историография гласит, что этот термин придумал Владимир Ильич. Доказательств оного я не обнаружила. Ну, впрочем, есть очень много вещей, которые приписывались советской историографии. Например, был у меня такой эпизод, когда я полезла, пытаясь найти истоки термина «легальный марксизм». Во всех советских книжках было написано, что этот термин придумал Ленин в 1893 году. Я перерыла все, пришла к своему научному руководителю и сказала, ну, нету у Ленина термина «легальный марксизм» до 1902 года. Вот хоть убейте меня, нету. Что делать? Где? Где я это могу взять? На что мой профессор почесал в затылке и сказал, а, это была устная традиция. Вот. Я поняла, как делается история, то есть там, где ты не можешь чего-то доказать, ты говоришь, а это, очевидно, была устная традиция. Да? То есть вот, говорили они, но не записали нигде, ну что теперь сделаешь? Вот. Ну как-то моя совесть не позволяет мне счесть, что вот так вот устная традиция. Но так или иначе, название появилось, наверное, не такая уж принципиально важная вещь, кто его придумал. Да? Кстати, интересно, что как раз в момент издания вот этой прокламации, а издавали на народнической подпольной типографии, собственных подпольных типографий не было, договорились с народниками, с которыми воевали, но одновременно с ними же, как вы помните, пили чай в одних и тех же салонах и в одном и том же круге, вращались почти по-семейному. Да? Вот, значит, ну вот как раз в это время Владимира Ильича арестовали. Это был, значит, 1895 год, поместили его в Кресты, где он провел год с небольшим. Ну, содержание там для политических было не такое уж ужасное, как вот можно себе представить. Вообще имперское российское законодательство проводило очень четкую грань между уголовниками и политическими. К уголовникам применялись телесные наказания, разные формы дисциплинарных воздействий. Политических считали все-таки, при всем прочем, людьми из порядочного общества. И я уж прошу прощения, но Владимир Ильич, он вообще-то был потомственный дворянин, урожденный, да? Как вы понимаете, к нему физические наказания вообще по определению не могли применяться. Да? Поэтому, отсидев год с небольшим, читая книги, ведя, как гласит наша традиция, такую секретную переписку, используя, значит, чернильницы, вылепленные из хлебного мякиша и молоко, да, значит, в промежутках между строками обычных невинных писем, значит, встречаясь на свиданиях с невестой, а это была такая тюремная традиция, когда кого-то из народников, потом марксистов, тут не было большой разницы, арестовывали, в обязательном порядке на свидание начинала ходить невеста. Была ли она на самом деле невестой или нет, не имело никакого значения, потому что никаких доказательств, кроме слова девушки, не требовалось. То есть она могла прийти и сказать, я невеста этого заключенного, вы должны меня к нему пустить. Все. Поэтому каждому арестованному подбирали невесту. Часто это делалось по доброй воле. Ну, то есть девушки были сознательные, хотели помочь революции. И когда им говорили, девушки, у нас арестовали людей, нам нужно там трех невест. Вот кто пойдет к кому? Девушки говорили, ну, я пойду к такому-то. Да? Вот в качестве невесты к Владимиру Ильичу пришла Надежда Константиновна Крупская. Да? А Нина Герд выйдет за Струве, Лида Давыдова за Туган-Барановского, Тыркова Вильямс будет делать свою собственную карьеру, светско-политическую. А вот Надежда Константиновна, она, как вы помните, походит на свидание, потом ее саму арестуют. Владимир Ильич уедет в Шушинскую ссылку. Когда встанет вопрос о выборе места ссылки для Надежды Константиновны, сославшись на то, что она является невестой Владимира Ильича, она попросит село Шушинское. И уедет туда вместе с мамой. Она была дворянка. Ехала она своим ходом с мамой, в сопровождении мамы, все очень чинно, хорошо. Как только она приехала, они, естественно, тут же обвенчались, это было условие, да, потому что, ну, иначе ее бы не оставили в этом селе. Значит, они прожили какое-то время в ссылке, Потом Ленина освободили раньше, он уехал в Псков, поскольку жить в столицах, университетских городах после ссылки в течение какого-то времени было нельзя. Ее освободили примерно на год позже, поскольку ее арестовали на год позже. В 1900 году они оба уезжают за границу в политическую эмиграцию, обосновываются в Женеве. Теперь по поводу Надежды Константиновны. Да? Надежда Константиновна была старше Ленина, это все знают. Но почему-то в наших, вот, ну я не знаю, как сказать, кругах считается, что она была его намного старше. Я встречала фразы о том, что она там чуть ли не на 5, не на 7 лет была его старше. Это неправда. Она была его старше ровно на 1 год. Что, в общем, ну, не такая уж большая проблема. Да? Дальше многие видели фотографии Надежды Константиновны в ее уже поздние годы. Да? Ну и, мягко говоря, вы знаете, что выглядит она достаточно... так специфически, да, отсюда есть несколько очень интересных версий. Ну, например, версия о том, что у них на самом деле никогда не было брака, что это была такая политическая сделка, да, это не так, потому что в молодые годы Надежда Константиновна – это весьма привлекательная девушка, и я так думаю, что в первые годы брак был вполне нормальный и развивался очень хорошо. Потом, как вы знаете, у них не было детей, да, и в годы перестройки, вот при Горбачеве, очень активно у нас обсуждали. Знаете, у нас просто есть такие интересные волны. Вот в годы перестройки Ленина очень много обсуждали, очень интересовались. Потом, когда рухнул Советский Союз, вот весь интерес к Ленину, как вот, знаете, вот как сдуло ветром, то есть практически исчез. Даже не стало интересно обсуждать, почему там у Ленина и Крупской не было детей. Да? А вот когда обсуждали, появилась, не знаю, кто ее придумал, откуда она взялась такая версия, что якобы Ленин дал обет, что он не будет заводить детей до победы мировой революции, и якобы он заставлял Надежду Константиновну, когда возникали соответствующие обстоятельства, принимать соответствующие меры. Поэтому, когда они жили за границей, она регулярно достаточно ездила в Швейцарии в одну известную клинику. Ну и, видимо, ну, как вы понимаете, дальше уже следовали соответствующие вещи. Доказательств этого нет. Проблема была в другом. Проблема была в том, что у Надежды Константиновны была Базедова болезнь. Базедова болезнь вообще наследуемая болезнь. От этой болезни женщины страдают достаточно часто. Такой болезнью страдала и мать Надежды Константиновны, и, судя по всему, много достаточно людей вот ее кровного, так сказать, родства. И у Надежды Константиновны эта болезнь развилась достаточно рано по возрасту. В чем была причина, сказать довольно сложно. А в те времена, ну вот в настоящее время, как вы знаете, эта болезнь, в общем-то, купируется. Да? А в те времена, ну вы понимаете, что медицина была еще та, поэтому никаких, в общем-то, особых способов эту болезнь излечить не было. И, как я понимаю, поездки в клинику во многом как раз были связаны с тем, что необходимо было хоть как-то поддерживать состояние здоровья. Надежда Константиновна вовсе не такая, знаете, приставная женщина при Владимире Ильиче. Во-первых, она один из ключевых людей в процессе создания социал-демократической партии. В течение многих лет подпольной партийной деятельности она фактически вела всю партийную переписку. Вся партийная переписка велась шифром, ну, то есть не цифрами, как там Юстас Алексу, да, по радио, нет, а вот этот шифр заключался в том, что писалось совершенно невинное по внешнему виду письмо, но в этом письме были либо прописаны, что называется, невидимыми чернилами, да, дополнительные строки между обычными строками письма, либо просто в этом письме использовались условные кодовые фразы, имена, слова и так далее. Кроме того, она держала в своей голове, не записывая никуда, фактически всю систему, значит, имен, явок, явочных квартир, адресов. Ну, то есть это была очень тяжелая напряженная работа. Если Ленин занимался там написанием статей для газет «Искра» и последующих изданий, вел всякие политические дебаты, то вот эта вот техническая тяжелая работа, которую потом будут выполнять целые отделы Центрального комитета, поначалу лежала, в общем-то, просто на плечах вот этой вот женщины. Значит, в Швейцарии семья жила несколько лет, Правда, они переезжали. По мере того, как менялись условия, они издавали газету «Искра». Они ее издавали в Женеве, потом был момент, когда в Женеве стало сложно издавать, переехали в город Мюнхен, потом был момент, когда они издавали в Лондоне, потом снова вернулись в Швейцарию, потом обосновались во Франции. Ну, то есть много было всяких таких вот моментов. В это время проходит, значит, сначала первый съезд партии, пока Ленин сидит у нас в Шушинском, который только провозгласил создание партии, не принял ни программу, ни устав, проходит второй съезд партии, на котором идет основная борьба с так называемыми экономистами. Экономисты – это было такое течение в российской социал-демократии, представители которого считали, что социал-демократы в России не должны ставить задач политических. Они должны ограничиваться только борьбой за улучшение положение рабочих, рабочий день, государственное страхование, защита труда, охрана труда и так далее, и так далее. И только вот этот достаточно ограниченный круг. Да? Значит, интересно, что главным проповедником вот этого экономического направления была женщина, звали ее Екатерина Дмитриевна Кускова. Эта женщина потом сыграет заметную роль в политической жизни России. Вместе со своим мужем Сергеем Николаевичем Прокоповичем они создадут такую, ну, известную, но не очень крупную политическую партию, партию народных социалистов. Она будет занимать промежуточное положение между социал-демократами и кадетами. Потом она будет играть очень большую роль в февральской революции. Ну и есть такая очень интересная версия о том, что Екатерина Дмитриевна Кускова являлась одним из ключевых персонажей русской масонской истории. Ну, то есть я надеюсь, вы знаете, что есть такая масонская версия февральской революции, к октябрьской, к счастью, не имеет никакого отношения. А вот по поводу того, что царя свергли масоны, у нас такая версия присутствует, да? И вот считается, что именно Екатерина Дмитриевна является хранительницей всех масонских тайн и секретов. Она умерла в Париже в 1947 году и закрыла свой архив, передав его на хранение, значит, в одно из архивных учреждений Франции на 99 лет. Ну, то есть не так долго осталось ждать. Вот где-нибудь там в 2046 году сроки закрытия архива закончатся, и, возможно, доступ к архиву Кусковой появится, и тогда мы узнаем, что там было с этими масонами. Да? Я, правда, никаких великих потрясений от этого не жду, ну, разве что, может быть, объясниться, с чего вдруг министром финансов предложили Михаила Ивановича Терещенко, потому что это такая, ну, все остальное понятно, а Терещенко – это совершенно непонятная фигура. Откуда она взялась, вообще не ясно, да? С чего вдруг она появилась тут. Ну, а все остальное мне не представляется особенно интересным. Как вы знаете, на втором съезде партии произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Дальше эта история с перманентными дрязгами, попытками воссоединения, продолжавшимися расколами, продолжалась вплоть до 1917 года. Все это время Владимир Ильич у нас вел непримиримую борьбу с разными течениями внутри социал-демократической партии, по очереди громил экономистов, громил меньшевиков. Потом, когда отделилась левацкая группа, которую возглавил Лев Давидович Троцкий, он громил Троцкого. Напомню, что был момент, когда образовались две большевистские школы. Одна была под Парижем в местечке Лонжюмо, где главную роль играл Владимир Ильич, а вторая находилась на острове Капри, финансировал ее писатель Максим Горький. А вот каприйскую школу, да, ее возглавлял Лев Давидович Троцкий. И Троцкий и его группа – это были такие радикальные леваки, которые настаивали на гораздо более радикальных формах политической деятельности по сравнению... Вообще, Ленин не самый... Вот сейчас скажу жуткую вещь. Ленин не самый большой революционер в социал-демократической партии. Он вообще центрист по, вот, ну, как бы сказать, по большевистским меркам. То есть мерки бывают разные, то есть центристы и центристы. Он вот большевистский центрист. Там среди большевиков были люди, которые были значительно более радикальных взглядов, чем Владимир Ильич. Откуда взялось имя Ленин? Впервые псевдоним Ленин появляется на книге «Что делать?». Книга эта была написана в 1902 году, в момент подготовки второго съезда партии. И главное значение этой книги – это то, что в этой книге, ну, во-первых, обосновываются необходимость борьбы социал-демократов за политические цели, то есть ну, как бы деление социал-демократов на экономистов и политиков, так называемых. Да? Вот. И второе, там нарисован, как сейчас говорят модно, дизайн, да, проект вот этой самой партии нового типа. То есть организации двухпалубной, где есть организация профессиональных революционеров, хорошо законспирированные, руководители, которые вообще сидят за границей и, ну, что называется, недоступны для соответствующих учреждений имперского правительства. А низшая ступень – это низовые организации. Низовые организации предлагается строить по производственному принципу. То есть на заводах, на фабриках и так далее, и так далее. Это вообще была революционно-новаторская идея, не все с ней были согласны. Но, как оказалось, идея оказалась удачной. Да, вот для сочетания российских условий с ограничениями легальности, которые при этом присутствовали. Партия легализовалась после манифеста 17 октября 1905 года. Но напомню, что первые выборы в Государственную Думу большевики бойкотировали. Они были сторонниками дальнейшего развития революции. Правда, спустя какое-то время, где-то через полгода, Владимир Ильич признал, что бойкот выборов в Государственную Думу в феврале 1906 года был политическим просчетом большевиков. Надо отдать должное, Владимир Ильич имел привычку регулярно признавать ошибки и довольно четко прописывать те уроки, те выводы, которые партии следует из этих ошибок делать. Не всякий политик на это способен. Это, мне кажется, как раз одно из свойств успешного политика, да, такого политика, способного преодолевать все жизненные обстоятельства и невзгоды. Значит, во вторых, третьих и четвертых выборах в Государственную Думу большевики участвовали. Значит, были совместные думские фракции социал-демократов во второй и третьей Государственной Думе. В четвертой Государственной Думе большевики отделились от социал-демократов. Это произошло тогда, когда Россия вступила в Первую мировую войну, потому как большевики, в отличие от других социал-демократов, меньшевиков, считали, что необходимо голосовать против военных кредитов, то есть против военных действий. И тогда вот эта отдельная фракция большевиков, состоявшая всего из шестерых депутатов, выделилась в качестве отдельной группы, просуществовавшей очень недолго. Их довольно быстро лишили депутатского статуса, арестовали и отправили, как у нас выражаются, в места не столь отдаленные, как вы понимаете. Да? Значит, любопытно отметить, что один из этой большевистской шестерки, а именно человек по фамилии Малиновский, на самом деле был агентом-провокатором охранки. Да? Вообще охранка очень плотно работала с революционным движением во всех его проявлениях. Правда, до таких скандалов, каким было дело Азефа, социал-демократы не доходили. Значит, Ленин был противником террора вообще. Это была его последовательная позиция. Я думаю, причины достаточно понятны. Если вспомнить судьбу его брата Александра. Да? Ну, правда, среди социал-демократов, и в частности вот среди левого крыла социал-демократов, в течение какого-то времени были сторонники террористических действий. Правда, в отличие от эсеров и эсеров-максималистов, социал-демократы, как правило, не ставили в качестве задачи убийство чиновников, государственных деятелей, демонстративный террор, запугивающий террор, возбуждающий террор. Они прибегали к прагматическому террору. Они это делали в тех случаях, когда надо было освободить своих сторонников, то есть устраивали, например, нападения на тюремные конвои и устраивали так называемые экспроприации, эксы. То есть это были нападения на конвои, перевозившие денежные суммы, каковые изымались для финансирования, как вы понимаете, революционной деятельности. Ну, вот все это продолжалось до 1907 года, когда пятый съезд Объединенной социал-демократической партии раз и навсегда запретил любую террористическую деятельность. Так что социал-демократы у нас с террором покончили достаточно рано. Да? Это не значит, что они стали белыми и пушистыми ни в одном глазу. Значит, когда грянула февральская революция, так получилось, что большевики на первых вот этих вот этапах революции заметной, видной роли не играли. Это было связано с тем, что, во-первых, в силу своей антивоенной позиции большевистская партия фактически находилась на полулегальном положении. Лидеры первого уровня, то есть, вот, ну, грубо говоря, вожди партийные, либо сидели в ссылках, в тюрьмах, либо находились в эмиграции. А вот эти низовые организации, которые были, да, они, в общем-то, заметной самостоятельной роли, самостоятельного политического веса не имели, но они обеспечивали активное участие широких групп рабочих, они поддерживали деятельность Петросовета. Лидерство в Петросовете довольно быстро захватили представители так называемых советских партий. Слово «советский» в данном случае не имеет отношения к Советскому Союзу, я имею в виду меньшевиков и эсеров. Ну и вот тут в апреле 1917 года в Россию вернулся Ленин, в этом знаменитом опломбированном вагоне. Ну, я напомню, что вообще-то точно в таких же опломбированных вагонах через территорию Германии вернулись Мартов, Плеханов, Чернов. Ну и, в общем-то, вообще большая куча, в общей сложности там порядка несколько десятков российских революционных деятелей. Поэтому вот эти вот какие-то лишние муссированные слухи о том, что вот якобы Германия, Ленин и так далее, немецкий шпион, они под собой, естественно, не имеют никакой фактической основы. То есть они имеют фактическую основу, но не ту, которую им обычно придают. Я расскажу одну малоизвестную историю. В 1904 году, в августе месяце, в Париже, был проведен такой нелегальный русский съезд, куда пригласили представителей, ну, имевшихся на тот момент русских политических партий. Это были партия социалистов-революционеров, социал-демократы в лице меньшевиков и большевиков. Это были либеральные группы, тогда партии либеральной кадетской еще не было, но вот был журнал «Освобождение», была группа «Освобождение», был союз земцев-конституционалистов, из чего это все потом вырастет. Они все туда приехали. Да? Ну, там еще были бунт, это еврейские социал-демократы, польская социал-демократическая партия. И была там такая финская партия активного сопротивления, это была националистическая, либеральная, буржуазная финская партия, целью которой было получить суверенитет для Великого княжества Финляндского. Значит, вот именно финская партия послужила организатором этого съезда. А почему? Потому что на представителей этой финской партии вышли представители Японии. Я напомню, август 1904 года – это русско-японская война. Да? И положение в этот момент на фронтах для Японии еще не настолько благоприятное и комфортное, как им бы хотелось. И вот эти японские представители через финскую партию сделали русским революционерам-либералам предложение. Они предложили им хорошую финансовую поддержку в обмен на то, что они развернут мощную антивоенную пропаганду в России. Да? Ну, приехавшие ничего против не имели. Значит, к этому времени Струве и так в освобождении выдвинул лозунг поражения правительства в войне с Японией. Да? Это потом этот лозунг возьмут большевики, уже не они его придумали. Вот, большевики туда не приехали. Нет, это не значит, что они бы заняли другую позицию, но дело в том, что пока готовился этот съезд, большевики успели поссориться со всеми другими участниками этого съезда. И вот тут я должна коснуться одной специфической черты нашего героя. Да? Владимир Ильич был очень и очень склочным и скандальным человеком. То есть вот как бы личность Ленина, она очень четко делится на две части. То есть есть Ленин-политик, который прекрасно чувствует момент, да, умеет настоять на своем решении, умеет уговорить людей принять то решение, которое необходимо, и добивается необходимых результатов. Есть Ленин-человек, который в человеческих отношениях всегда политические союзы или противостояния ставил на первое место. И если он с кем-то расходился политически, то, не задумываясь, он рвал личные связи, не задумываясь, разрывал всякие дружеские отношения. Ну и, в общем-то, человек был такой достаточно категоричный, совершенно не склонный к компромиссу, абсолютно нетерпимый к любым вот разногласиям, да, то есть если возникали какие-то разногласия, он всегда как танк пёр до конца, что не шло на пользу совместной деятельности. Поэтому даже если большевики часто вписывались в какой-то общий там партийный проект, то до момента достижения этого проекта они часто не доходили, потому что успевали по дороге со всеми перессориться. Поэтому на этот августовский съезд большевики не приехали. Но там были будущие либералы, там был, например, Милюков и Струве, там были эсеры, там был, например, Чернов, там были меньшевики, там был Мартов, да, и так далее. И они все согласились взять деньги у японцев. Деньги, правда, японцы не дали. Не дали, потому что, ну, пока то, сё, туда-сюда. Ну, в общем, ситуация на фронтах изменилась, Порт-Артур пал, битва под Мукденом была выиграна. Ну и зачем вообще давать деньги, когда война и так выиграна? Да? Но я напомню, обвинителями Ленина и большевиков в том, что они взяли деньги у Германии, были именно те люди, которые знали, что такие предложения поступают, и которые знали, что на такие предложения соглашаются. Вот скажите мне, пожалуйста, а почему они должны были бы о Ленине или о большевиках думать лучше, чем о себе самих? Да? Ну а потом не забывайте, что обвинение в этих немецких деньгах и шпионаже в пользу Германии носило совершенно инструментальный характер, потому что шла очень активная борьба за власть, большевики предприняли попытку силового захвата власти, Ленин не был сторонником этой попытки, но как политик он понимал, что если он выступит против, то, в общем-то, на этом его политическая карьера и закончится, поэтому, вопреки своей воле, он, в общем-то, это начинание 4 июля поддержал. Попытка захвата власти провалилась, закончилась расстрелом, большими жертвами, фактически введением чрезвычайного положения. Да? Причем делали это социалистические партии, да? Эсеры и меньшевики, кадеты вовремя соскочили с паровоза еще 2 июля, выступив против любых попыток предоставления автономии Украине. Там как раз в это время сформировалась Центральная Рада, и украинские кадеты начали требовать, чтобы Украина получила какой-то особый автономный статус. Кадеты общероссийские заявили, что они не видят таких возможностей. Впрочем, эсеры и меньшевики ничего против федерализации не имели, они были готовы предоставить автономный статус Украине. В знак протеста кадеты вышли из правительства, и расхлебывать вот эту всю ситуацию пришлось вот братьям по социалистическому лагерю. Значит, и вот в этих условиях нужны были какие-то юридические основания для репрессий против большевиков. А ведь еще 4 марта министр юстиции Александр Федорович Керенский, да, отменил все политические статьи, объявил политическую амнистию, то есть посадить большевиков просто за то, что они большевики, было нельзя. Посадить их за то, что они пишут то, что не нравится, было нельзя, поскольку были объявлены политические, демократические свободы слова, печати, собраний и всего остального. Да? Надо было найти статью, за которую их можно было посадить. Но в воюющей стране статью за сотрудничество с врагом, за шпионаж в пользу Германии никто еще не отменял. Поэтому технически это была вот задача, как бы приписать им статью. Поэтому арестовали и посадили там Александру Калантай, посадили Троцкого. Ну, как вы знаете, Ленин с Зиновьевым уехали в местечко Разлив, такое дачное местечко. Почему-то у нас очень любят рассказывать, что они там в каком-то шалаше прятались. Они, конечно, в шалаше не прятались, они жили в доме, который принадлежал одному из партийных работников, изображая счастливых столичных дачников, благо было лето. И если в этом дачном местечке вдруг появлялись какие-то подозрительные личности, то они должны были вот как раз отправляться в этот шалаш, который стоял на реке, ну и изображать рыбаков, которые, значит, на самом деле они рыбалкой не занимались. Ленин там писал книгу «Государство и революция». Чем занимался Зиновьев, честно скажу, не знаю, наверное, тоже что-нибудь писал. Вот так или иначе, во всяком случае, они там вполне благополучно отсиделись. Когда ситуация изменилась, Ленина, как вы знаете, переправили в Финляндию, поскольку это вообще часть России, но немножко такая автономная такая часть, со своими законами, деньгами и так далее, таможенной границей. Он отсиделся там тоже некоторое время, но когда стало безопасно, все они потихоньку вернулись. Троцкого выпустили из тюрьмы, и он через несколько дней возглавил Петроградский совет. Всех остальных тоже выпустили из тюрем. Ну и Ленин когда-то вернулся, но вот мы так и не установили, в какой именно день он вернулся. Ну а дальше вы все знаете. Дальше у нас два заседания Центрального комитета. Дальше у нас захват власти, значит, 25-го. Октября 1917 года. Дальше у нас Владимир Ильич становится главой первого советского правительства, и в этой должности он остается вплоть до своей смерти. Дальше у нас очень тяжелый период первых мероприятий советской власти укрепления большевистского режима, потом начинается гражданская война. Как вы знаете, летом 18 года в Ленина стреляла, ну, по официальной версии, Фанни Каплан, хотя есть масса альтернативных версий по поводу того, что она не могла выстрелить. Ну, у нас очень любят рассказывать, что это была такая, в общем-то, уже немолодая эсерка, которая прошла длительное заключение на каторге, была почти слепая. А вообще кто-нибудь интересовался, за что она на каторгу-то попала? Она вообще-то террористка была. То есть вот с точки зрения как бы моральных соображений выстрелить в Ленина у нее бы не было никаких заморочек. Она стреляла в царских, значит, этих самых товарищей, устраивала разные теракты. Это не проблема. Проблема была в том, что она действительно была очень близорука. Ну и там есть еще проблема. Проблема заключается в том, что, ну, я не знаю, знаете вы или нет, что пули, которые были обнаружены в теле Ленина, в тело Ленина попали две пули, и первую пулю, которую удалось извлечь сразу, да, пришлось сделать операцию, удалось извлечь сразу, она была очень сильно разрушена, и определить оружие по этой пуле не удалось, а вторую пулю смогли достать уже только после смерти Ленина. То есть он до смерти с этой пулей находился, она находилась очень близко к левой сонной артерии, значит, сонная артерия ведь у нас, да, сонная артерия. И побоялись делать операцию, чтобы не повредить артерию. Была очень серьезная угроза жизни. Значит, вот в связи с этим как раз есть версия о том, что болезнь Ленина развилась в результате того, что в него стреляли отравленной пулей. Ну, кто-то говорит о том, что пуля была обработана специальным составом, кто-то говорит о том, что на самом деле пуля ничем не была обработана, но она была свинцовая, и свинец тоже, в общем, в теле не самая хорошая вещь, когда он там находится. Ну, доказать прямую связь между болезнью Ленина и этой пулей, в общем-то, можно только по методу локации, потому что вот, как бы сказать, главное проблемное место у Ленина это была как раз левая сонная артерия, а пуля находилась неподалеку от оной. Ну, когда он умер, ее достали, и вот когда ее достали, тогда выяснилась одна очень неприятная деталь. Деталь заключалась в том, что тот пистолет, который был везде предъявлен и зафиксирован как оружие убийства Ленина, и пуля не совпадали друг с другом. Но самое интересное, что пистолет, из которого выстрелили этой пулей, нашелся. Пистолет этот нашелся в хозяйстве одной революционной дамы. И причем, когда этот пистолет у нее обнаружили и спросили, откуда вообще взялся этот пистолет, она сказала, что это был пистолет Фанни Каплан, который она подняла на месте, где стреляли в Ленина. Никто больше ей не задал ни одного вопроса. Сейчас очень модные теории о том, что якобы попытку убийства Ленина организовали вовсе не эсеры, там Союз спасения Родины и революции, которым руководил Борис Савенков, да, который объявил террор против большевистских лидеров, а якобы за этим стояли некоторые лидеры большевиков более левацкой ориентации, чем Ленин, который мешал им, и обычно любят намекать, называть такого человека, как Яков Михайлович Свердлов. Я к этой версии отношусь осторожно, потому что, ну, понимаете, давайте честно признаемся, была такая организация, как Комитет спасения Родины и революции, которым руководил Савенков? Была. Организовывала она убийство или покушение на убийство большевистских лидеров? Организовывала. В конце концов, кто Моисея Урицкого в Петрограде убил? Там вот никто же Якова Свердлова не обвиняет в том, что он убил или организовал убийство Моисея Урицкого. Да? Ну, как вы знаете, на эти замечательные вещи советская власть ответила красным террором, да, который сейчас очень любят расписывать жуткими красками. А вы чего хотели? Вообще, вот я напомню, что все революционеры российские, да, А я напомню, что вот красный террор вообще был направлен не против белых на самом деле. Террор большевикам объявили братья по социалистическому лагерю СССР. Да ведь не монархисты ведь покушались, да? А у эсеров был давний опыт, они десятилетиями занимались террористической деятельностью. Ну и большевики с ними, в общем, довольно быстро покончили, как с ними, так и с анархистами. То есть я вообще отметила бы, что по сравнению с царскими спецслужбами, ВЧК, которую создали большевики, обладала очень высокой степенью эффективности. Видимо, потому что очень хорошо понимала, с кем она имеет дело, какова логика мышления этих людей, и находила соответствующие способы с этими людьми бороться. Что касается Ленина, после взятия власти, я бы сказала так, что Ленин какое-то время был фактически погружен вот в эту рутину государственного управления. То есть количество трудов, которые он в это время пишет, резко сокращается. Собственно, вообще после революции из больших работ он написал, ну, фактически только очередные задачи советской власти и детскую болезнь для весны в коммунизме. Кстати, очень недооцененную работу. Да? После этого, где-то начиная с 1921 года, начинается постепенный процесс ухудшения его здоровья. Обычно в учебниках пишут, и я каюсь, сама не раз говорила своим студентам, что Ленин перенес два инсульта. Да? Обычно говорят, что один инсульт он перенес, ну вот называют там весну 22 года, и второй инсульт это значит вот конец 22 года. На самом деле речь не идет об инсультах в их классическом понимании. Речь идет о болезни, природа которой, в общем-то, вызывала большие вопросы у медиков, поэтому напомню, что большевики мобилизовали практически всю медицинскую элиту своей страны, да, еще и пригласили в Россию плеяду зарубежных медиков. Им заплатили очень хорошие деньги, они приехали, они обследовали Ленина. Я напомню, что есть такая версия о том, что якобы Ленин болел сифилисом, она фигурирует в некоторых, значит, публикациях и так далее. Она вообще была озвучена еще тогда, вот когда он был болен. То есть некоторые из людей, которые видели, что происходит с Лениным, они считали, что вот то, что с ним происходит, те мозговые явления, которые развиваются у него, они являются вот следствием заражения вот этой вот нехорошей болезнью. Да? Однако стопроцентно этот диагноз так никогда не был подтвержден. Впрочем, так никогда не было опровергнут. На самом деле, если когда-нибудь у кого-нибудь возникнет соответствующее желание, это можно сделать, потому что образцы тканей Владимира Ильича имеются в распоряжении, и современные медицинские диагностические технологии, в общем-то, без особых проблем смогут установить наличие или отсутствие там вот этой самой бледной спирохеты, так что это не такая большая проблема с точки зрения там вот анализа. Да? Другой вопрос, что в чем проявлялась болезнь? Болезнь периодически обострялась, периодически отступала. Она проявилась в том, что у Ленина начали возникать проблемы с памятью. Были моменты, когда он фактически отключался от реальности. У него появились чудовищные головные боли. У него начали возникать проблемы с речью. То есть иногда его невозможно было понять. То есть он не мог выговорить слова. Иногда он мог повторять одно и то же слово много-много раз подряд, значит, мог не реагировать на вопросы. Потом у него начали возникать явления парализации отдельных частей тела, руки правой, ноги правой. У него были чудовищные боли в ноге, он даже в процессе этой болезни требовал от врачей и от членов своих, вот как бы по партии своих друзей, да, от врачей он требовал, чтобы ему эту ногу отрезали, но, естественно, никто этого не сделал. А от товарищей по партии, как, насколько мы знаем, были моменты, когда он просил, чтобы ему дали яд, и был момент, когда он, как говорят, не знаю, вот я там лично не стояла, просил у Иосифа Виссарионовича Сталина, чтобы тот дал ему пистолет или сам его застрелил. Да? То есть, возможно, человек действительно испытывал столь чудовищные физические страдания, что он размышлял вот это. Ничего подобного ему не было оказано. Я не знаю, делались ли ему какие-либо медицинские процедуры, направленные на облегчение болевого синдрома. Но вот этот болевой синдром, он был плавающий, то есть он периодически возникал, иногда он уходил. То есть у него возникали иногда просветления, то есть ему становилось лучше, он начинал нормально говорить, потом вдруг ситуация ухудшалась. Но в общем и целом развитие ситуации шло вот по нарастающей. Последний раз он, грубо говоря, вот, в начале 23-го года было принято решение перевести Ленина из кремлевской квартиры в Горки, вот этот вот дом в Горках, где он доживал последнее время. Последний раз его оттуда, значит, привозили в Кремль на один день. Был такой момент, у него было хорошее состояние здоровья, был прекрасный день. Есть даже фотографии, где Крупская с Лениным сидят в открытом автомобиле, когда они приехали в Кремль. Но это был буквально на несколько часов вот такой момент просветления, потом его увезли. И есть, к сожалению, очень тяжелые фотографии в Горках, где Ленин, в общем-то, уже фактически в инвалидном кресле, ходить он уже к тому времени не мог. Значит, Крупская помогала ему. Она помогала ему восстановить некоторые навыки, когда у него отказала правая рука. Он научился карандашом писать левой рукой. Вы знаете, что в этот период, когда врачи не рекомендовали ему никакую умственную деятельность, он добился разрешение диктовать по полчаса в день свои заметки, которые вошли в такое понятие, как политическое завещание Ленина. И, как вы знаете, в этот момент возник часто обсуждаемый конфликт между Надеждой Константиновной Крупской и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Когда Ленину стало получше, он, в общем, я бы сказала так, поругался со Сталиным из-за этого конфликта. Правда, Крупская сама сокрушалась, она считала, что у нее сдали нервы, и напрасно она пожаловалась, напрасно проговорилась по поводу этого конфликта. Действительно, больному, страдающему человеку, вы понимаете, это, в общем, тяжелая вещь. Судьба вот этих его последних заметок тоже весьма и весьма показательна. Я бы особое внимание обратила на два сюжета. У него есть там такая заметка, как нам реорганизовать РАБКРИН. Да? Я не буду сейчас вдаваться в содержание этой заметки. Интересные игры вокруг. Вот когда Ленин ее надиктовал, он потребовал, чтобы эту заметку напечатали в газете «Правда». Собралось заседание Политбюро, на котором решался вопрос, что делать. То есть печатать эту заметку не больно-то и хотелось, но как-то вот больного вождя надо было ублаготворить. И тогда один из членов Политбюро, это был Николай Иванович Бухарин, предложил чудесный вариант. Он предложил напечатать один экземпляр газеты с этой статьей и отдать его Ленину. А во всем остальном тираже на этом месте поместить совершенно другие материалы. То есть Ленин увидит газету с статьей, будет спокоен, доволен, не будет нервничать. А он действительно в это время стал очень таким возбудимым, нервным. Ну вот проявления такие, болезни. Да? Значит, а никаких последствий. Против выступил Сталин. Сталин сказал, что это нехорошо. Поэтому сказал, что надо напечатать во всем тираже газеты. Напечатали. Но потом Сталин от имени Политбюро по всем партийным организациям разослал инструктивное письмо, в котором было написано, что состояние здоровья Владимира Ильича столь тяжелое, что он фактически не владеет информацией о положении дел в стране и не следует те идеи, которые он излагает в этой статье, воспринимать как указание к действиям. Я не знаю, какой вариант хуже. Я не знаю, что вот в этом смысле, вот какой из этих вариантов вот выглядит более благопристойным, простите. На мой взгляд, оба не выглядят. Ну и, как вы знаете, печальная судьба была у знаменитого письма к съезду, где, давая характеристики ближнему кругу, да, Ленин дает очень критические характеристики всем, кроме Сталина. Сталина он в основном хвалит. Но при этом всем критикуемым он не дает никаких рекомендаций по практическим перемещениям по должностям. А вот Сталина, которого он называет одним из лучших партийцев, прекрасным работником и так далее, он рекомендует убрать с должности генерального секретаря. Да? Значит, эти заметки, как вы помните, по требованию Ленина были помещены в конверт, запечатаны, было написано, что это прочитать перед съездом партии, перед делегатами после смерти Ленина. Но Ленин недооценил Сталина. Сталин как генеральный секретарь Центрального комитета, так организовал систему диктовок, что секретари, а секретарями при больном Ленине работали две замечательные женщины, это была Мария Фотиева и Надежда Аллилуева, супруга Сталина, каждый день, вот полчаса Ленин диктует, потом они, значит, эти бумаги оформляют, и каждый день результаты диктовки Ленина ложились на стол Иосифа Виссарионовича Сталина. Так что он содержание этого письма знал, поэтому мог принять соответствующие меры. Значит, ну и последний момент, как вы знаете, когда Ленин умер, начался процесс такого, как сказать, процесс канонизации фактически вождя. Да? Ну, во-первых, общепринятой практикой стало развешивание портретов вместо икон, да? Наряду там с Марксом, Энгельсом, а потом и другими деятелями. Ведь большевики превратили Кремль и вот эту площадку, которая выходит на Красную площадь, в своеобразный революционный некрополь. То есть там у нас, во-первых, есть могилы, во-вторых, у нас там мавзолей, ну и в-третьих, у нас там есть целая серия вот этих самых захоронений урн с прахом, собственно, в стене кремлевской, да? В этом вот кремлевском некрополе. Вот. Я не знаю, задавался ли кто-нибудь вопросом, а почему вообще вот такая вот идея присутствовала вот среди этих людей. Я хотела бы спросить, вы вообще слышали о таком направлении философском, которое называется русский космизм? Слышали, да? Помните Николая Федоровича Федорова с его философией общего дела, который мечтал, да, добиться бессмертия и воскресить всех умерших? Дело в том, что среди революционеров, а они были люди достаточно, я бы сказала, так радикально мыслящие, было очень много поклонников федоровских идей. И есть некоторые, как бы, соображения насчет того, почему они вот этот революционный некрополь поместили в самый центр. Это в каком-то смысле было исполнением идеи Федорова, который предлагал устраивать кладбище в центре городов, да, чтобы дети играли среди могил и помнили, в чем состоит их величайший долг перед человечеством, да, победить смерть. И сыграло ли это какую-то роль в том, что тело Ленина было подвергнуто соответствующим обработкам и сохранено? Да? И опять же такой вопрос, вот как сегодня относиться к этому, да? Ну, то есть вот, ну, вот лично для меня вопрос упирается не в то, чего хотел Ленин, не в то, надо сохранять это тело или не надо, да? А в то, кто и зачем сегодня будирует вопрос о необходимости захоронения тела и, например, как сейчас уже появляются некоторые товарищи, например, о демонтаже мавзолея. Да? Но если вы будете демонтировать мавзолей, тогда встанет весь вопрос о демонтаже всего кремлевского некрополя. Потому что убрать мавзолей, убрать тело Ленина и оставить могилы всех остальных будет достаточно странным, половинчатым решением. Да? А по отношению к этому некрополю, как вы понимаете, никаких претензий с точки зрения того, что не по-христиански похоронены и так далее, в общем-то, быть не может. То есть тогда аргументы, происходит подмена аргументов. То есть надо уже тогда договаривать до конца, что мы хотим вообще убрать весь вот этот некрополь. Да? И мы хотим убрать не потому, что вот там не по-христиански тело не похоронено. Некоторые похоронены, но мы их тоже хотим оттуда убрать. Тогда встанет вопрос, вот почему-то вот наши братья прибалты, поляки и же с ними, вот, например, ликвидируют там братские захоронения, например, солдат Красной Армии, и у нас это вызывает совершенно справедливое негодование. Да? А когда мы примем такое решение, мы как вот на это будем реагировать? Да? То есть вот это болезненный вопрос, это вопрос, который, знаете, вот искусственное будирование этого вопроса, на мой взгляд, всегда является показателем каких-то, чьих-то политических замыслов, чьих-то политических целей и так далее, и так далее. Ну, пожалуй, я не знаю, какой еще мы сюжет не осветили в связи с Владимиром. А, если хотите почитать о Ленине, есть, конечно, куча всяких научных книг, но вот для меня было большим открытием, ну, причем, как это часто бывает, это случилось открытие в моей собственной домашней библиотеке, потому что я, как запасливый человек, закупаю кучу всяких разных книжек, до прочтения которых в нужное время руки не доходят. А потом как-то вот, вот есть очень интересная книга. Автор ее советский или постсоветский писатель Сергей Есин. Книга называется «Смерть титана». Это беллетризованная биография Владимира Ильича. Написана с очень таким бережным отношением к документам, фактам. То есть автор хоть и пишет, в общем-то, беллетризованную биографию, но он очень щепетилен вот в тех источниках, в тех данных, которые он приводит. Читается она хорошо, хотя не просто, тяжело. Ну, сюжет не тот, чтобы читать легко. Да, не любовный роман. Писалась эта книга, судя по вот ее содержанию, тексту и так далее, видимо, в Горбачевский период. Ну, как всякие хорошие, тяжелые книги, писалась она долго, а Горбачевская эпоха у нас была, как вы знаете, такая весьма и весьма коротенькая, да? И получилось так, что к моменту, когда Есин этот текст, эту книгу, этот роман, это роман, конечно, да, написал, интерес к Ленину уже угас намертво, и поэтому эта книга была издана, если так можно выразиться, знаете, как вот как уже вот в мертвое поле такое ее издали, и она не вызвала никакого особого резонанса, практически вот я не видела каких-то больших там обсуждений этой книги. Я ее купила, видимо, я сама не помню, когда ее купила, понятия не имею, но, видимо, в какой-то момент она мне где-то попалась по дороге, я ее купила, засунула ее на полку, и она там у меня хорошо отстоялась больше 10 лет. Вот, и как-то я недавно относительно, ну, недавно, это несколько лет тому назад уже, да, я ее вдруг внезапно нашла, перебирая свои книжки, и искала я совсем не ее, что-то совершенно другое, стала читать, и для меня было очень и очень приятным открытием прочитать вот этот вот текст. Если брать какие-то другие книги, ну, вы знаете, что есть такая, на мой взгляд, очень конъюнктурная книга «Ленин» Дмитрия Волкогонова. Ну, я к Волкогонову отношусь немножко с предубеждениями, как к его книге «Сталин», так и ко всем остальным его трудам, про Троцкого, про Ленина, про советских вождей. Я не уверена, что автор всегда был достаточно деликатен и беспристрастен. Кроме этого, есть сейчас уже переводные, есть такая книга британского автора, ой, господи, что-то у меня выскочило из памяти, как же он называется-то, вот память, вот не записываю бумажки, да, ну, британского не помню, значит, тогда немецкого, есть книга Фишера, двухтомник «Ленин», ну, она такая западная биография, немножко отстраненная, холодная, я бы сказала, такая, ну, при этом не враждебная по отношению к Ленину. Есть у нас такая французская, я даже не знаю, как ее назвать, писательница из «Торик» и так далее, Элен Каррер-Данкос, у нее есть книга о Ленине, ну вот она, да, она очень такая анти-анти-анти, то есть она такая очень, я бы сказала, враждебная по отношению к Ленину, такая вот, не то чтобы она что-то где-то ему, но вот знаете, враждебность автора к персонажу часто проявляется в самом стиле повествования, в подборе слов, в расстановке акцентов, в интонациях текста, да, то есть вот, когда ее читаешь, ты понимаешь, что автор активно не любит своего героя. Да? Вот такой вот момент присутствует. Ну и я даже не знаю, что еще сказать-то. Наверное, вот все, наверное, вопросы.
Во время своего начала повествования вы как раз сказали, что о чем-то хотели сказать, расскажу, наверное, позже.
А, это такая маленькая история, понятно. Дело в том, что, как это сказать, так получилось, что я вляпалась в один момент, связанный с «Лениняной». Вот в той упомянутой мною легальной газетке «Самарский вестник» в 1897 году была напечатана заметка. Ну, то есть началось все с того, что в Вольном экономическом обществе шли дебаты по вопросу о хлебных ценах. Они проходили 1-2 марта 1897 года. Значит, народники считали, что для крестьян, для народа выгоднее низкие цены на хлеб, потому что низкие цены на хлеб крестьянам в случае, если нехватки хлеба в хозяйстве, позволяют его купить дешевле. А марксисты доказывали, что крестьянам выгоднее высокие цены на хлеб, потому что крестьяне, производя хлеб, его реализуют на рынке, получая больше крупные деньги, им будет проще выплатить все платежи, и вообще это способствует ускорению денежного оборота, более быстрому развитию товарно-денежных отношений и так далее, и так далее. Ну и вот в этой ситуации против общей точки зрения марксистов выступили самарцы. Самарцы написали такое письмо, значит, петербургским марксистам, где не согласились с той позицией, которую отстаивали петербургские марксисты во время этой дискуссии. В ответ на это письмо самарцев был ответ. И этот ответ был напечатан в газете «Самарский вестник» в виде такого открытого письма. Значит, и вот это письмо было подписано тремя большими буквами. То есть такая большая буква «С», потом большая буква «Т», и последняя буква, значит, «А». Да? «СТА». Вот, существует такая проблема, что подписанные псевдонимами, инициалами не подписанные статьи требуют атрибутации. То есть нужно определить автора. Ну, первым за атрибутацию этой статьи взялся такой историк партии. Это был такой Николай Семенович Клестов, который писал под псевдонимом Ангарский. Ну и вот Клестов Ангарский в конце 20-х годов атрибутировал вот эту вот статью в «Самарском вестнике» как статью, ответ самарцам по вопросу о хлебных ценах, написанную Владимиром Ильичом Ульяновым Лениным. И в результате эта статья попала даже во второе собрание сочинений Ленина, как статья ленинская. В 1935 году Клестова арестовали, потом расстреляли, как многих историков партии, ну, в общем, стандартная совершенно ситуация. А уже в более поздний период составители биографической хроники Владимира Ильича Ульянова Ленина пришли к выводу, что Ленин не мог быть автором вот этой вот статьи. Клестов-то считал, что Ленин, ну, грубо говоря, ехал из Петербурга в ссылку, по дороге заехал в Самару, он действительно заезжал в Самару, там встретился с самарцами и оставил им вот этот ответ, а сам поехал себе дальше. Но авторы хроники уточнили даты, и выяснилось, что письмо самарцев питерцам было написано уже тогда, когда Ленин покинул Самару, и, соответственно, он не мог ни прочитать это письмо, ни ответить на него, чтобы попало в публикацию, потому что он в это время ехал по недостроенной железной дороге Транссибирской, несколько раз, значит, пересаживался то на подводы, то на пароходы, и, соответственно, ну, с почтой, со связью, то есть он как раз находился в пути довольно долго, но не мог он это сделать. Соответственно, из 3-го, 4-го и 5-го собраний сочинений Ленина статью вот эту, вот ответ вот этим самарцам, да, ее убрали. Вот, Клестов оставил свои рабочие заметки. В рукописном отделе Ленинской библиотеки, значит, я просматривала эти заметки. Мне было интересно, на каком основании Клестов доказывал, что вот эти вот тексты идентичны. А он сделал очень простую вещь. Он взял текст заметки, и он взял текст работы Ленина к вопросу об экономическом романтизме. Значит, и там есть фрагмент, который буквально и дословно совпадает. Ну, то есть, понимаете, когда у вас два абзаца совпадают до буквы и до знака, то, соответственно, какой вы вывод должны сделать? Что эти два абзаца написаны одним человеком. И в этот момент меня посетила одна очень интересная вещь. Я как раз рылась, искала материалы по легальным марксистам. Я взяла, значит, записки Вольного экономического общества с записями выступлений марксистов и народников. И беру, значит, как это, стенограмма, не стенограмма, да, записи речи Петра Бернгардовича Струве 1 марта. Кладу ее рядом. Третий текст абсолютно совпадает. Три абсолютно совпадающих текста. Как так может быть? Ну, во-первых, работа к критике экономического романтизма была оставлена Лениным в Петербурге для публикации в журнале «Новое слово». Редактором «Нового слова» был Петр Бернгардович Струве. То есть у него был доступ к тексту Ленина. Речь в Вольном экономическом обществе произносил Струве. И я в связи с этим позволила себе, значит, как бы вот утверждать, что вот это вот самое письмо, подписанное вот этими тремя буквами «СТА», на самом деле написал не Ленин, а Струве. Да? Теперь встает вопрос о буквах. Ангарский Клестов считал, что СТА – это расшифровка партийного псевдонима Ленина «Старик». Но дело в том, что, во-первых, Ленин никогда ничего публично публиковавшегося словом «старик» не подписывал. Он использовал псевдоним К. Тулин в ранней своей работе. Потом, после ареста этой работы, много-много книг, издававшихся легально, он подписывал В. Ильин. это самый известный его псевдоним, под ним издавались работы легальные, типа «Развитие капитализма в России», «Аграрный вопрос в России к концу XIX века». Нелегальную работу «Что делать?» он подписал Н. Ленин. Никто не знает, что значит Н. Некоторые авторы расшифровывают как Николай. На каком основании, я не знаю. Вот. Кстати, по поводу Ленина тоже есть очень интересный вопрос. Почему Ленин? Ну, почему не Надин, в конце концов? Почему не Машин, в конце концов? Да? И есть такая теория. Эта теория, в общем, такая абсолютно вот как-то интеллигибельная. То есть мы, прошу прощения, даже непохороненного Владимира Ильича не можем спросить, так оно или нет, что это была реакция Ленина на новый псевдоним Плеханова. Плеханов использовал псевдоним Бельтов, но его довольно скоро раскрыли, и потом более поздние работы он стал издавать под псевдонимом Волгин. Вот. Ну и, соответственно, Волга, Лена, да? Волгин, Ленин, Невский, да? Ангарский, только что упоминала. Да? Любили они речные псевдонимы, городские псевдонимы, ну вот... Вообще история псевдонимов – это вообще совершенно особая история. Так вот, в отличие от Владимира Ильича, Петенька Струва использовал три инициала с точкой в качестве подписи в ряде статей в нескольких журналах легальных. И использовал он их как «С», «Т» и «Р», не «А». И я долго по этому поводу мучилась, пока не нашла одно рукописное письмо Петеньке, и посмотрела на его почерк. Я поняла, почему там могли ошибиться. Потому что это такие, как это сказать, ну хорошо, он талантливый, он был человек, талантливый. Вы знаете, у талантливых людей всегда бывают проблемы с почерком. Да? И поэтому я себе вот позволила как бы предположить, что вот в этой вот ситуации, когда у нас есть три текста, один точно текст Ленина, один точно текст Струве, а третий не атрибутированный, если Ленин его не мог написать, а тексты идентичны, то, очевидно, написал Струве. Да? Потому что ну, кто еще мог его бы написать в этой ситуации? Вот. Ну, это вот как бы только такое вот. Ну, это такое маленькое открытие, маленькое. Вот. Но приятно, иногда бывают такие вот вещи, которые вот неожиданно вот так вот находятся. Да?
Имеет ли Ленин отношение к убийству царской семьи? То есть есть версия, что это было сделано вопреки его распоряжениям, советам.
Вот, знаете, доказательств того или иного, таких вот, знаете, чтобы Ленин оставил где-то бумагу, где было бы написано «Я». Владимирович Ульянов Ленин лично приказываю таким-то и таким-то людям убить тех-то и таких-то. Нет таких бумаг. То есть доказать этого мы не можем.
Просто да? Есть бумаги, которые требуют привести в целости и сохранности.
Да понимаете, какая вещь? Вот когда мы говорим об эпохе гражданской войны, вот этих вот, у нас есть такая черта, мы склонны преувеличивать степень управляемости России в тот момент. Фактически Россия в рамках революции и гражданской войны дефрагментизировалась, она развалилась на части. И очень часто решения на местах принимали вовсе не в Москве, тем более, что нормальных систем связи не было. Да? Ну, не было тогда компьютеров, не было тогда нормальных телефонов. Нет, телефоны были, но как работала телефонная связь в условиях революции и гражданской войны в перерезанной фронтами стране? Да? Телеграфы тоже, в общем, довольно. И поэтому очень часто решения принимались местными советами. Ну вот мы, например, точно знаем, что решение, например, о расстреле Колчака, когда там вчера или позавчера была годовщина, да, расстрела-то, вот дата-то, да, Москва вообще никакого отношения не имела к решению Иркутского совета. Потому что все связи между Москвой и Иркутским советом в тот момент вообще были перерезаны, прерваны. Просто Иркутский совет сам принял соответствующее решение. Они вполне спокойно приняли это решение и выполнили его, и все. И поэтому я думаю, что на самом деле, вообще я думаю, что если бы не прорыв Колчака, то, скорее всего, большевики вывезли бы царскую семью. И я даже не уверена, что они бы стали их убивать. Возможно, по крайней мере, я не уверена, что они стали бы убивать детей. Это мои фантазии, я в данном случае не могу опираться на кого-то. Это все вот... Я исхожу из принципа целесообразности. Да? То есть, учитывая, что в это время начиналась иностранная военная интервенция, наличие живых членов императорской фамилии, для большевиков, которые практиковали институт заложничества, помните, Красный террор предполагал институт заложничества, да, было выгоднее, чем их убийство. Да? Потому что можно было торговаться, можно было вести переговоры по поводу их эвакуации, статуса, прочих каких-то вещей. Да? Но, как я понимаю, поскольку в условиях наступления колчаковских войск гарантий того, что удастся спокойно вывести царскую семью на безопасную территорию, не было, а допустить переход этих людей в руки представителей политических противников было с точки зрения политической и военной крайне нецелесообразно, потому что они бы тут же выступили в качестве, ну, таких факторов, способствующих объединению разнородных политических сил в борьбе против большевиков, да, придали бы этой борьбе дополнительную легитимность. Зачем это было надо большевикам? Я так понимаю, что было принято соответствующее решение. Понимаете, дело в том, что при отсутствии документов мы всегда будем сталкиваться с разными позициями. То есть те, кому это нужно, а у нас есть люди, которые в этом заинтересованы, они всегда будут пытаться транспонировать ответственность на как можно большее количество политических, исторических деятелей. Да? Обвинять в этом лично Ленина и так далее, и так далее. Ну вот я не думаю, вообще на самом деле... Я как-то вообще не склонна очень сильно предаваться тяжким раздумьям по поводу гибели царской семьи. Вот, да, ну есть такая проблема, да. Нет, ну в конце концов, ну что, наши монархи единственные, кого покоцали в ходе революции? Вон, англичане своему королю отрубили голову и живут себе спокойно, никаких проблем нету. Французы казнили там всех, кто под руку попался. Я не знаю, там вообще в промышленных масштабах гильотина работала. И вы видели когда-нибудь, чтобы по этому поводу у французов были какие-то тяжелые моральные размышления или какие-то тяжкие страдания? Или они бы, например, праздник отменили, день взятия Бастилии, который у них до сих пор является символом государства, да? Ничего они этого не сделали. Что теперь сделаешь, да? Ну что вот, понимаете, есть профессиональные риски. Вот я вот профессионально рискую потерять голос, когда читаю много-много лекций, да? А когда человек является императором, он рискует быть свергнутым, казненным, убитым бомбой террориста, ну, задушенным собственными наследниками, понимаете? Вот, ну, много есть разных рисков. Понимаете, что меня здесь смущает? Вот посмотрите, ведь не все члены императорской фамилии захоронены-то. Да? У нас вообще-то есть еще два тела, которые лежат вон в институте судебной медицины, да? Вот, в коробочках, я имею в виду Марию и Алексея. Да? И они вот там лежат, и если уж вы так вот рьяно боретесь, за, ну, уже примите решение, уже пусть прах-то куда-то вот поместят-то, да? Уже там, ну, какие-то решения ведь должны быть приняты. Вот, а как-то это очень нехорошо выглядит в этой ситуации. Вот. Ну, вы знаете, что есть вот у нас люди, которые, ну, вот, я не знаю, как объяснить это мышление, которые думают, что, ну, я не знаю, если бы Ленин маленьким умер от несварения желудка или приступа аппендицита, то в России не было бы революции. Была бы. Просто она была бы, может быть, немножко по другому сценарию, с другими персонажами, с другими лицами. Я не уверена, что она была бы менее кровавой или менее жестокой. Или, ну, вообще как-то вот менее вероятно, чего-то там.
Более, если
вполне возможно. Время, вполне февраль возможно.
Февраль это вообще никак не отменяет.
Вот, февраль это никак не отменяет. Кстати, напомню, да. И, кстати, напомню, что февраль, вот если брать, собственно, как на революцию события, февраль как раз был гораздо более кровавым событием, чем октябрь. В конце концов, в ходе февральских событий погибло более 300 человек. Да? А в ходе октябрьских событий там погибших было значительно меньше, 5 или 6 человек всего.